Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 19. Жертва хлебного приношения. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет ее пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет это священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея. Это приношение хлебное Господу. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем, и принеси приношение, которое из этого составлено Господу. Представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из этой жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Эта жертва – благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного. Ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль. Книга Левит, 2 глава, стихи с 1 по 13. Удивительно привлекательную картину рисует нам Господь о возвратившемся домой блудном сыне, когда он изображает его после встречи с отцом, подходящим вместе с ним к богатой трапезе, где его ожидал откормленный теленок, чтобы положить конец долгому времени голода и начать благословенное время изобилия. Это была поразительная перемена. Она привела его от скупого жителя дальней страны к щедрому, любящему, примиренному отцу. Вместо недостающих рожков – обилие хлеба. И вместо грызущей безнадежной заботы – полный мир и покой для будущего. Совершенное восстановление его прежнего блаженного состояния. Господь начертал это новое положение возвратившегося одним штрихом пера, говоря, «И начали веселиться». Именно эту действительность мы видели в прообразе последней, рассмотренной нами жертвы. Отец, в общении со своим вернувшимся к нему сыном, празднует около закланного агнца радостную встречу, восстановление блаженного общения и их вечное воссоединение. Но все ли это? Кончается ли здесь вновь созданное отношение? О, слава Господу, нет. Это только начало, имеющее бесконечно блаженное продолжение. К сожалению, существуют многие души, которые почти так же смотрят на это, будто первое излияние радости составляет все, что им возможно получить от Господа. Потому что вскоре после чудного начала блаженства они опять начали нуждаться или питались только прошедшим, чудным воспоминанием о возвращении в дом Отца. К сожалению, некоторые годами питались этим. Так ли оно должно быть? Такова ли была воля Господня? Никогда. Ведь сам Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Не правда ли, что никогда не алкать и никогда не жаждать исключают раз и навсегда возможность иметь в чем-либо нужду? Так оно и есть, возлюбленные. Мы должны не только начать быть радостными, но должны и продолжать, и оставаться в радости. Мы должны насытиться не только один раз у Его благословенной трапезы. Но Его хлеб никогда не должен переводиться на Его столе, сделавшимся теперь и нашим. Мы должны непрестанно и в обилии вкушать Его. Именно этому и хочет научить нас рассматриваемая нами сегодня жертва хлебного приношения. Как при других жертвах, так и при этой. Мы начнем с ее названия. Названия «жертва хлебного приношения» или «хлебное приношение» ясно показывают нам характер самой жертвы. Она должна была быть божественным питательным веществом, предназначенным служить пищей как Господу, так и Его народу. Народ имел право приносить эту жертву так же, как и священники и первосвященник. Первосвященникам даже было вменено в обязанность приносить Господу каждый день подобную жертву хлебного приношения, половина которой сжигалась на медном жертвеннике утром, а другая половина вечером. Они сами не смели вкушать ничего от своей жертвы хлебного приношения. Каждая ее частица принадлежала Господу. Все съедалось Его огнем. Иначе дело обстояло с жертвой, приносившейся простым израильтянином. Так как ему не определялась мера муки, ни число хлебов, то он мог приносить сколько хотел. Господь получал в память от этого дара определенную горсть муки, или один хлеб, или же одну лепешку, вместе с принадлежащими сюда составными частями, такими как елей, ливан и соль, тогда как оставшимся могли питаться священники. Это хлебное приношение проповедует нам Христа как постоянную пищу Отца и Христа как ежедневное питание для Его детей. Если бы мы захотели спросить о потребностях Божьих, или, если можно так выразиться, о голоде, испытываемом Богом, не имеющим ни в чем нужды, то мы, конечно, приписываем эти образные ощущения Богу только относительно Его создания, что и делает Писание. По отношению к Его творению, человеку, горячее, пламенное желание наполняет его сердце с того дня, как он призвал его к существованию. Он должен сделаться чем-то к похвале славы Его, сделаться Его отрадой и восхищением, почему Он и сотворил его по образу и подобию своему. Но человек пошел своим путем, путем погибели, оставив того, кто пламенно желал быть его радостью, его славой и его блаженством. Хотя человек изменился и отвернулся от Бога, Бог не изменился и не отвернулся от человека. Его намерение сделать человека похвалой благодати и славы своей осталось твердым. Поэтому мы находим его настойчиво ищущим человека уже в день его падения и слышим его, возвещающим ему свое блаженство и спасение, даже прежде, чем было объявлено о наказании. Далее, мы во всем Писании видим его ищущего с горячей жаждой в человеке того, что составляло бы пищу и питье его души, его отраду. Вот мы слышим его громкую жалобу. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Не голос ли это разбитого отцовского сердца, для которого не открыто ухо тех, которых он носит на сердце? Так что он должен призывать небо и землю, чтобы они слушали его. Следовательно, его сердце стремится, чтобы люди слышали, как оно жаждет возвращения вероломных и отпадших детей. В другом месте он восклицает: «Горе мне! ибо со мной теперь как по собирании летних плодов, как по уборке винограда. Ни одной спелой ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Он ищет здесь, в своем винограднике, плодов, чтобы утолить голод, но напрасно. Он ищет год за годом плодов на своей смоковнице, но напрасно. Он ищет плодов совершенной любви, полной отдачи и ни при каких обстоятельствах не ослабевающего послушания. Трогательно читать обетования, которые он дает тем, кто принес бы эти плоды. И опять же сердце разрывается слышать угрозы, которые он изливает на тех, у кого он напрасно ищет этих плодов. Но все напрасно. Ни угрозами, ни обетованиями не вызван ни единый плод у человека. Итак, это пламенное желание осталось неудовлетворенным. Эта пустота осталась незаполненной человеком, доколе не стал человеком тот, кто изображается здесь жертвой хлебного приношения. Он, рожденный прежде всякой твари, человек с неба, представитель и глава своего нового рода, утолил во всех направлениях и отношениях эту жажду и восполнил эту пустоту сердца Отца. Снова и снова раздавался с неба голос Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В собственных словах Сына выражается, как совершенно и всецело Он удовлетворил Отца, когда Он говорит нам, что Он здесь не для Себя, что Он постоянно слушает и видит только Отца, что Он пришел с небес не для того, чтобы творить Свою волю, но волю пославшего Его Отца, и творить только то, что творит Отец. Это было приятное благоухание Господу, пища Его сердца, истинная жертва хлебного приношения. Но как Он был и есть желанная пища Отца, то же самое Он и для Своих искупленных. Он – жизнь, средство к жизни, питание для Своих. Как насущный хлеб, никогда не сходящий с нашего стола, поддерживает жизнь нашего тленного тела, так мы должны непрерывно питаться им самим. «Я – хлеб жизни». Вот слово, которое Он снова и снова повторяет нам в 6 главе Евангелия от Иоанна. Чем Он желал бы привлечь наше внимание к Себе, чтобы мы узнали, как необходимо непрестанно вкушать Его. «Едущий Меня, едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную», многократно повторяет Он. О, бедные люди, которые, не углубившись в это слово, применили его речь к вечере Господней, отстранив таким образом от себя величайшее благословение, доступное здесь на земле чаду Божию, а именно возможность каждую минуту питаться им самим, его жизнью, его силой, всей полнотой его благодати и богатством Божьим. Это именно то, что выражают эти слова. Прислушаемся внимательно и заметим, что наше действие здесь представлено им в настоящем времени. «Едущий меня, пьющий меня, не евший раньше или кто будет есть, имеет жизнь вечную, но кто теперь, именно теперь делает это?» Судя по этому, это должно совершаться ежеминутно. Он даже говорит нам, что это должно происходить совершенно так же, как он непрестанно в течение всей своей жизни питался Отцом. «Как послал меня живой Отец» – вот его правило, которое он дает относительно нашего питания. «И я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Так, именно так, как его непрерывное питание Отцом поддерживало в нем жизнь Отца. Так, именно так постоянное питание им поддержит и в нас его жизнь. Да будет же наша вера непрестанно действенна по этому драгоценному правилу, чтобы его жизнь пребывала в нас, возрастала, умножалась и в избытке истекала из нас, как она исходила от него. И чтобы слова «не алкать» и «никогда не жаждать» сделались для нас буквальной истиной. Тогда поистине мы достигли бы в нем нашей жертве хлебного приношения цели всех наших желаний. Но посмотрим дальше, какую сторону нашего Господа показывает нам жертва хлебного приношения. Мы найдем это, сравнивая ее с предыдущими жертвами. Глядя на них, мы встречаем там животных, предаваемых смерти. Здесь же и речи нет ни о смерти, ни о заклании. Там все жертвы были кровавые, тогда как здесь не должна была проливаться ни одна капля крови. Итак, здесь не представляется жизнь, отдаваемая на смерть, но является Христос в своей земной жизни, как мы уже заметили при жертве благодарности. Правда, и здесь мы читаем о муке, которая для того, чтобы сделаться таковой, должна была быть измолота между жерновами. Но мы должны вспомнить, что перемалывание пшеничного зерна никоим образом не есть символ смерти, но, по словам Господа, смерть изображается падением зерна в землю. Иоанна 12:24. Также печенье и жарение, встречаемые здесь при приготовлении хлебов и лепешек, не есть картина смерти, потому что мука при этом никогда не пожиралась огнем, но обращалась через него в съедобный, вкусный хлеб. Христос в своей земной жизни есть питание и пища нашей души. Особенно отрадно видеть из этого прообраза, как Дух Святой старается показать нам все стороны нашего возлюбленного, чтобы мы познали всего Христа и наслаждались бы им во всей полноте. Не правда ли, какая радостная для нас мысль, лежащая в основе этой жертвы? Что жизнь нашего Господа и все время его земного странствия имели в глазах Божьих значение жертвы, принесенной ему в благоухание приятное, точно так же, как впоследствии и его смерть. Это была жертва хлебного приношения Господу, услаждавшая его душу. Один взгляд на земную жизнь Христа должен с полной ясностью подтвердить это. Не было ли его воплощение отречением от его божественного величия? Апостол говорит об этом, выставляя на вид то, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но что он сделал? Он уничижил себя самого, приняв образ раба. Это была часть божественной хлебной жертвы. Затем, не было ли его подчинение закону отречением от его царской державной власти? Не были ли его искушения лишением его неприступности и всемогущества, а его скудость и бедность отречением от его славы? Мы могли бы так продолжать и скоро нашли бы, как вся его жизнь обратилась в непрестанное жертвоприношение. Может быть, мы еще никогда не рассматривали его жизнь в этом свете. Бог же, задолго до его появления на земле, представлял ее именно такой. И нам крайне драгоценно знать, что Отец так смотрел на жизнь Сына, что его душа наслаждалась и еще наслаждается ею. Будем же и мы так смотреть на его жизнь, глубже проникая в нее в этом свете. И тогда мы найдем в ней более, чем когда-либо, пищу для нашей души. Обратимся теперь к различным составным частям этой жертвы. Четыре вещества входили в ее состав. Мука, елей, соль и ливан. Остановимся по очереди на каждом из них. Итак, первой составной частью была лучшая пшеничная мука. Она была главной частью хлебного приношения. Происходя из пшеничных зерен, выросших из земли, она указывала на человеческую природу Господа, называвшего себя самого пшеничным зерном. Здесь оно являлось истертым до самых мельчайших частей, так что лежало открытым и обнаженным перед глазами человека, открывая его белизну, чистоту и нежность. Это истинный прообраз Христа. Человека без всякого недостатка, порока или чего-либо подобного. Человека, совершенного во всех отношениях. как бы ни трогали, ни осматривали, ни пересыпали, или как бы ни употребляли эту муку, она оставалась все той же. И как лучшая пшеничная мука, она не была ни жесткой, ни неровной. Также она не менялась ни по качеству, ни по цвету, была ли она под мельничными жерновами или же лежала на мягкой руке священника. Находилась ли она в обычном домашнем хозяйстве израильтянина или же на жертвеннике Господа? Таким мы находим и Христа в его жизни. Он всегда оставался все тем же, на каком бы месте и в каких бы обстоятельствах, среди какой бы обстановки и под каким бы влиянием мы его ни нашли. Он всегда любезный, несравненно благой, всегда верный самому себе Сын Человеческий, которого невозможно обличить ни в каком грехе. Нам приходится постоянно сетовать на ошибки, раскаиваться в грехах и просить прощения. А он? Не по отношению к Богу, не по отношению к человеку. Невозможно было уличить его в какой-либо ошибке, погрешности или в каком-нибудь грехе. Он был совершенен во всех отношениях и вполне соответствовал этому своему прообразу – чистой пшеничной муке. Следующей составной частью хлебного приношения был елей. Приносилась ли жертва в виде муки или в виде испеченного или жареного? Он применялся здесь в каждом случае. Если хлебное приношение состояло из печеного в печи, то сначала тесто смешивалось с елеем, а затем и выпеченный из него хлеб еще помазывался сверху елеем, так что он всецело был напитан и залит им. Как известно, елей есть символ Духа Святого. И здесь в хлебном приношении с поразительной ясностью выражены две чудные истины относительно Христа и Духа Святого. Это рождение Господа Духа Святого и помазание через Него. Христос наш Господь был человеком, истинным человеком. Но хотя Он и родился здесь на земле, Он все-таки не был подобно нам от земли, даже своим телом. Он и в этом бесконечно отличался от людей и не имел ничего общего с ними. Правда, Он явился в подобии плоти греховной, Римлянам 8:3. Но Он не принял ничего от этой плоти. Он поистине был прямой противоположностью первому человеку, Адаму, который был от земли и перстной. Он был второй человек, Господь с неба. Даже будучи человеком, Он был небесного происхождения, потому что Сам Отец уготовал Ему тело, силою Духа Святого, как это возвестил ангел Деве Марии, сказав: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». В другом месте Иосифу дается такое пояснение относительно Девы Марии: «Родившаяся в ней есть от Духа Святого». Это вполне согласуется с прообразной жертвой хлебного приношения, тесто которой с самого начала насыщалось елеем. Вторая истина, являемая нам елеем хлебного приношения, это сошествие Духа Святого на Христа, или помазание Его Духом Святым. Подобно тому, как уже напитанный елеем хлеб, прежде чем возлагался на жертвенник Господень, помазывался сверху елеем еще раз, так и он был помазан елеем радости более соучастников своих. Об этом свидетельствует Иоанн Креститель, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем? Тот есть крестящий Духом Святым“». И вот его собственное свидетельство, данное им в Назаретской синагоге по прочтении им следующего замечательного места пророчества Исаии: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. Послушайте, что он имел сказать об этом. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И оно в действительности исполнилось, потому что он Духом Святым проповедовал, им перевязывал сокрушенные сердца. Им творил великое множество чудес и изгонял бесов. Им побеждал все искушения. Им был водим и управляем. И им же принес самого себя в жертву Богу. Он был рожденный от Духа Божия и исполненный им Сын Человеческий. Жертва приятного благоухания Богу в течение всей своей жизни. Он и теперь в этом чудном виде является пищей и питьем нашей души. Следующей частью хлебного приношения была соль. Без нее не могла обойтись ни одна жертва, потому что было сказано: «При всяком приношении твоем приноси соль». Но само повеление прибавлять ее ко всем жертвам было дано при жертве хлебного приношения. И Господь назвал ее при этом «солью завета Бога твоего». Соль представляет собой известную нам приправу, предохраняющую нашу пищу от гниения и порчи и сохраняющую ее вкус и свежесть. Без нее ей постоянно угрожает порча. Называя завет Божий заветом соли, он показывает нам, что этот союз или завет никогда не может разрушиться, что он невредимо и вечно стоит перед ним. И так как Христос, наша совершенная жертва, есть носитель нашего завета с Богом, то соль должна была присутствовать в каждой жертве, представляла ли она его в его жизни или в его смерти. Пойдите и проследите всю его жизнь и взгляните на него в его смерти. Тут есть невидимая сила, не дававшая места никакому разрушению или гибели. В нем есть мощь, являвшаяся действенной даже во всех тех, которые уже попали на путь гибели. Как соли свойственно сообщать свой собственный вкус другим веществам, в которых она растворяется, так и существо нашего Господа имело и имеет свойство делать нас подобными себе, преображать в свой образ, если мы непрестанно вкушаем его, нашу жертву хлебного приношения, содержащую в себе эту соль. О, как многие избежали через него вечной погибели, сделались подобными ему, и в силу сообщенной им божественной природы сами сделались солью земли. Да будет так со всеми детьми Божьими, чтобы окружающий нас мир увидел нас Христа, осолился нашей солью и таким образом избежал вечной гибели. Наконец, к жертве хлебного приношения принадлежал еще и ливан. Он полагался сверху хлеба, являясь таким образом существеннейшей частью жертвы, ее главной сладостью приятного благоухания. Мы находим ливан курящимся в важнейших местах скинии собрания. Его благоухание во святилище возносилось к Богу от золотого жертвенника. Он тлел на горящих углях кадильницы, когда Аарон кадил ею перед Богом у завесы. Когда же один раз в год он входил во святое святых, то туда допускались лишь кровь и благовонный ливан. Затем мы видим, как он вместе с хлебным приношением попадал на медный жертвенник. Следовательно, он везде находится в непосредственной связи с Богом. Он один наслаждался его благоуханием. Поэтому мы и не читаем здесь, чтобы хотя бы его малейшая частица уделялась человеку. Но определенно выражено, что весь ливан должен был сжигаться на жертвеннике. Ливан есть символ поклонения, искреннейшей отдачи, истинного благоговения. Если бы мы захотели отыскать где-либо эти сердечные выражения и движения души во всей их божественной чистоте, то мы могли бы найти их единственно во Христе и только в Нем для одного Отца. Вся его жизнь протекала в непрестанном поклонении, в непрерывном прославлении Отца и благоговении перед Ним. Именно Ему он воздавал всю честь. Ему приносил всю славу. И, наконец, принес себя самого, все свое существо. Его неизменным стремлением до самого креста было следующее. «Я не ищу славы моей, но славы пославшего меня Отца». Он мог по окончании своего земного поприща торжественно сказать Отцу: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Ничто из всей его жизни не принадлежало ни ему, ни кому-либо иному, кроме одного Отца. Вся его внутренняя жизнь непрерывно возносилась к нему подобно фимиаму. Вот несравненная жертва хлебного приношения. И мы имеем право приносить ее Отцу. Но мы не можем идти далее, не обратив внимания еще на два вещества, запрещенные при хлебном приношении. Это были закваска и мед. О закваске мы уже имели случай поговорить. Она была картиной тайно действующего зла. Ей не могло быть места здесь. Израильтянину позволялось приносить квасной хлеб, как приношение начатков, потому что его личность всегда носила в себе кое-что от этого зла. Но не так он, которого изображала жертва хлебного приношения и вообще все остальные жертвы. Он не имел ничего злого в себе самом и не мог его совершить. Мед, прообраз нашей природной приветливости и доброты, также должен был быть исключен из жертвы. Какими бы хорошими и прекрасными ни были эти качества в наших глазах, они все же не могут устоять перед очами Божьими, как сладкий мед не может вынести действие огня, не перейдя в брожение. Христос был тем, кем Он был через Духа Святого. То, что Он творил через Него. Даже Его чистая, незапятнанная природа до такой степени подчинялась Ему, что Он ничего не делал от Себя и ничего не говорил от Себя. Все, решительно все было произведено в Нем действием Божьим, плодами Духа Святого. Запишем же и мы глубоко в нашей душе, что Господу неблагоугоден мед нашей природной привлекательности и доброты, но только то, что совершено им самим, может быть употреблено для него в жертву приятного благоухания. Нам остается бросить взгляд на само приготовление хлебного приношения. Мы уже нашли, что когда чистая пшеничная мука приносилась в жертву, то она не требовала никаких других приготовлений, кроме прибавления к ней елея, соли и ливана, и вместе с последними возлагалась на жертвенник. Там ее истреблял священный огонь. Если же она приносилась Господу в виде хлеба или лепешки, то мы находим, что в ее приготовлении принимали участие печь и сковорода. Другой огонь уже приготовлял ее для жертвенного огня. Совершенно так же мы видим и Христа среди двоякого огня. Один подготовивший его, другой его поглотивший. О, каким был огонь, приготовлявший его в течение всей его святой жизни! Там был жар искушений, пылающие стрелы испытаний и всякого рода страдания и преследования. Он страдал в печи человеческой ненависти и их страстей, сатанинских хитростей, тайной и открытой лжи, и всегда ради праведности. Страдал, не облегчая и не уравнивая своего пути. Само его пребывание среди нас было для него страданием. Он, святой и чистый, носил тяжесть нашей природы, нашего образа мыслей, нашего безумия, наших действий и поступков. Послушайте, как однажды он открывает свое сердце и как при этом выступает наружу, как глубоко он чувствовал все это. «Род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас», – так восклицает он. Ему было страданием жить с нами, видеть наше безумие и носить его, И все-таки он делал это охотно. Библия говорит, что он страданиями навык послушанию. То есть среди самых тяжелых испытаний он обнаружил совершеннейшее послушание, безграничную преданность Богу и безукоризненную чистоту. Так он приготовлялся действием жгучего пламени в жертву хлебного приношения стола Господня. Вечное приятное благоухание. Замечательно, что в то время, как Господь принимал на свой жертвенник чистую пшеничную муку в неиспеченном виде, священники и приносившие жертву могли получать в пищу лишь печеное хлебное приношение. Это ясно указывает на то, что только один отец знал его, питался им, имел в нем благоволение раньше, чем горнило страданий, обнаружило все его превосходство. Мы же, напротив, узнаем его только из его действий и жизни, хождения и страданий. При всевозможных трудных обстоятельствах и тогда питаемся им. Они освещают нам всю его привлекательность истинным светом. О, если бы и мы находили в нем более вкуса и проникали бы все глубже и глубже в процесс его приготовления. Поистине, это сделалось бы для нас великой святыней Господней, драгоценнейшим наслаждением нашей души, подобно тому, как жертва хлебного приношения сделалась такой для Аарона и его сынов. Эта ежедневная непрестанная пища обратилась бы в нас в силу и жизнь. Она сделала бы нас подобными ему. Она поддерживала бы наше непрестанное пребывание во святилище, чтобы мы, как его истинные священники, постоянно питались им. Наконец, она обратила бы и нас самих в приятное Христово благоухание Богу для погибающих и для спасаемых. Он сам досоделает нас по милости своей способными к этому».